В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линий разграничения». У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 14 августа, понедельник, и ближайший час говорить будем о таком. Как на угрозы в адрес представителей ОБСЕ отреагирует международное сообщество?
Рахую до трьох и буду стрелять. Такі погрози спрямовував представникам місії озброєний бойовик.
Водичка-бомба. Как отдыхается в прифронтовом Приазовье?
Немножечко и клиент донецкий, появился клиент харьковский.
И какую музыку играли в Донецке до начала войны в 2014 году? А в студии сегодня мы поговорим о том, как и когда Донбасс стал базой для вербовки российских наемников для войны в Сирии. Разведка украинского Минобороны сообщила о гибели 8 бывших членов группировки ДНР в сирийской войне. Зачем Путин обращается к их услугам? И как связаны Сирия и Донбасс в геополитических играх Кремля? Сегодня у нас в гостях бывший офицер ФСБ России, а ныне политэмигрант Илья Богданов, политолог Виктор Небоженко, а также эксперт по Ближнему Востоку Аурак Рамдан. Друзья, у вас есть возможность поучаствовать в разговоре в прямом эфире. Номер 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Ну, начнем мы с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Почти 586 тысяч пенсионеров, проживающих в зоне конфликта на Донбассе с начала 2016 года, потеряли доступ к своим пенсиям в результате верификационных процедур, введенных правительством Украины. Об этом говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Отмечается, что это сказалось на наиболее уязвимых группах людей, поскольку многие из них зависят от пенсии и социальных выплат, так как это единственный источник дохода. В управлении выступают за обеспечение полного доступа к государственным услугам и платежам, включая пенсии и социальные выплаты, независимо от места их проживания. Трое украинских военных были ранены в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили 25 обстрелов позиций вооруженных сил Украины на всех оперативных направлениях. Самая сложная обстановка была на Донецком направлении в районе Авдіївської промзони, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Бойові дії там тривають біля Бахмутської траси та у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Головною гарячою точкою там вчора була Авдіївка. І Маріупольський напрямок. Вчора вранці бойовики вчергове обстріляли житлові квартали Мар'їнки. І також вже традиційно неспокійно було на ділянці фронту Чермалик-Широкіне.
В группировках ДНР и ЛНР заявляют, что основными горячими точками на Донбассе стали Докучаевск, Горловка и Бахмутская трасса на Луганщине. В Донецкой области объявили забастовку горняки шахты «Родинское» госпредприятие «Мирноградуголь». Об этом в Фейсбуке сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, акция протеста продолжается с четверга. Причина – шахтеры не получили заработную плату за июнь. Напомню, в середине июля горняки предприятия «Лисичанскуголь» начали подземную забастовку в шахтах «Новодружеское» и имени Капустина. Они также требовали выплатить им заработанные деньги. Житель Горска на Луганщине пытался разобрать гранату. В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области. По результатам осмотра места происшествия эксперты предварительно установили, что ранение мужчина получил, пытаясь разобрать гранату РГД-5. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Лисичанской горбольницы с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 15 августа, в Донецкой и Луганской областях будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 19 до 23 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 34.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», продолжаем выпуск. Один из патрулей мониторинговой миссии ОБСЕ под дулами автоматов сепаратистов был вынужден прекратить работу и покинуть район станицы Луганской. Об этом инциденте, который произошел 13 августа, сообщили специальной мониторинговой миссии. Сепаратисты регулярно не дают представителям СММ выполнять свою работу, не пропуская внутрь удерживаемых ими территорий. В последнее время участились случаи, когда возникает риск для жизни сотрудников ОБСЕ. В ситуации разбирался Дмитрий Донской.
13 серпня патруль СММ ОБСЄ з чотирьох осіб спостерігав за цивільним населенням, яке перетинало дерев'яні пандуси в районі станиці Луганської. До патруля звернувся чоловік в камуфляжі. Співробітники місії навіть не одразу його зрозуміли, оскільки людина говорила з сильним кавказьким акцентом. Те, що сталося далі, несло велику загрозу для співробітників місії, розповідав в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник голови спеціальної місії ОБСЄ в Україні Олександр Хух.
Близько 10 години піший патруль місії був поблизу зруйнованої секції моста в станиці Луганській з боку позиції ЛНР на непідконтрольній території. До патруля наблизився чоловік, одягнений у військову форму. Він сказав, що місія повинна виїхати. Потім чоловік повернувся, озброєний автоматом, і знов сказав, що патруль їхав, бо він почне стріляти. Патруль вимушений був поїхати.
Ви всі шпигуни. Нічого вам ходити біля наших позицій. Вам взагалі нічого тут робити. Збирайтеся звідси. Рахую до трьох і буду стріляти. Такі погрози спрямовував представникам місії озброєний бойовик. На офіційних ресурсах місії вказують, що це далеко не перший випадок, коли сепаратисти не дають співробітникам СММ виконувати свої обов'язки. Так, 10 серпня представники угрупування ДНР не пропустили місію ОБСЄ до підконтрольного їм Новоазовська, що поблизу неконтрольованої Києвом частини кордону з Росією. В той же день поблизу села Пікузи на підконтрольній угрупуванню ДНР території Донеччини обстріляли безпілотник спостережної місії ОБСЄ, зазначили представники місії у Твіттер. Перерахованими подіями просто не стикується заява лідера бойовиків угрупування ДНР Олександра Захарченко.
Наше бажання слідуюче – оказати повнішу взаємодію, створити для успішної роботи місії ОБСЄ. Ми хочемо, щоб вона об'єктивно оцінювала ситуацію, об'єктивно докладувала всьому міру те, що відбувається в Донецькій Народній Республіці.
Представники ОБСЄ ризикують не більше, ніж місцеве населення, коли перебувають на підконтрольній території, повідомила Радіо Свобода керівник прес-служби 72-ї бригади Збройних сил Олена Мокринчук.
Вони катаються по Авдіївці, вони нам можна їздити, вони що знаходяться в місті, там де всі люди. Тобто вони ризикують не більше, ніж звичайні цивільні мешканці, які під нашим захистом.
Представники ОБСЄ повідомили, що попри інцидент і погрози з боку бойовиків будуть продовжувати виконувати свою місію. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Курортный сезон в разгаре. Всего за несколько десятков километров от линии фронта. Пляжи Донецкого Приазовья переполнены. Сюда, где слышны взрывы, туристы едут отдыхать со всей Украины, в частности, с неподконтрольной территории. Купаются даже там, где море заминировано. Журналисты телепроекта «Радио Свобода. Донбасс Реалии» проехали по прибрежной полосе от пляжа Серой зоны к благополучному Милекино, чтобы понять, насколько опасен отдых на местных курортах.
Тут как бы мирный город. А у нас там мы, люди боятся, потому что каждый раз то там долбанет, то там долбанет.
Тяжело добираться?
Ужасно. 400 гривен на человека на такси.
На третий год войны у местной мэрии появился настоящий повод для радости. В Мариуполе курортный бум.
Буквально в эти выходные на мариупольских пляжах был зафиксирован фактически рекордное количество отдыхающих. Мариупольский пляж посетило порядка 35 тысяч человек.
Чтобы разгадать загадку популярности прифронтовых пляжей, едем на запад, в поселок Милекино. Здесь и море чище, и от боевых действий подальше. Вот и ответ. Здешние курорты берут низкой ценой. Домик с кондиционером и душем на первой линии 200 гривен с человека в сутки. Лежак 20 гривен. Два раза съехать с надувной горки в бассейн всего 10 гривен. Трудно поверить, что еще в 2014 году эти базы отдыха не работали, а были заселены беженцами.
Уже потихонечку люди стали ездить. Вернулся немножечко и клиент донецкий. Появился клиент харьковский, днепропетровский. Ну вот киевляне немножко начали тянуться сюда.
Неужели война больше совсем не касается курортных окраин Мариуполя? Поселок Сопино всего 12 километров на восток, недалеко от линии фронта. Здесь постоянно слышны взрывы. Их последствия показывает сотрудница местного медпункта Илона Войтова.
Ну, отошел, видите, как потолок из-за частого обстрела. Присел пол.
Осенью прошлого года военные, несмотря на протесты жителей, заминировали море возле поселка. Часть мин сорвалась зимой из-за ледохода. Но купаться все так же опасно. Об этом предупреждают таблички по дороге на местный пляж.
Война когда-то рано или поздно закончится. Что будем делать с вот этим? Сколько какие отголоски будут после этого? На земле можно мину найти. Да, там все эти миноискатели. А как там?
Осторожно спускаемся к морю. В воде видны сети. Местные ловят креветку. На первый взгляд пляж пустой. Но и здесь Донбасс реалии встретили настоящего туриста. Иван Демьянович приехал к родственникам из другой серой зоны на Донбассе. Из станицы Луганской.
Не страшно купаться?
А что?
Ну, мины же говорят. Заминировано все, таблички висят.
Я знаю. Я здесь был. Вот с ноября того года по март.
Ага.
Они все здесь побывали.
Военные разводят руками. Насильно удерживать людей от моря бесполезно.
Видите, рыбалка на море продолжается. Люди все-таки ходят купаться на пляж. Хотя по всему узбережью есть таблички, которые говорят, что акватория заминирована.
Такая же ситуация в соседних селах. При фронтовых Бердянском, что под Широкино, и в Пионерском. Таблички стоят, а люди под звуки обстрелов купаются и рыбачат.
Бывают случаи так называемого, я не знаю, может быть, вандализма даже, да, то есть несколько табличек, к сожалению, снято было.
А в Мариуполе совсем другая атмосфера. Пик сезона, легкая музыка, загоревшие отдыхающие. Город как будто хочет забыть о близости войны, но она все равно напоминает о себе.
По ночам иногда стреляют там.
Слышно звуки?
Да, слышно звуки. Сильно слышно звуки.
Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня в нашей студии мы поговорим о том, как и когда Донбасс стал базой для вербовки российских наемников для участия в войне в Сирии. Вчера разведка украинского Минобороны сообщила о гибели 8 членов группировки ДНР в сирийской войне. Всего, по данным украинского СБУ, там воюет около 500 участников войны на Донбассе. Зачем Путин обращается к их услугам, как когда это началось и как связаны Сирия и Донбасс в геополитических играх Москвы, об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях бывший офицер ФСБ России Илья Богданов и сейчас гражданин Украины. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях Аурак Рамдан, эксперт по Ближнему Востоку. Здравствуйте, Аурак.
Здравствуйте.
И вскоре к нашему разговору присоединится политолог Виктор Небоженко. Друзья, вы можете участвовать в нашем разговоре в прямом эфире. Номер 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Коллеги, как вы прокомментируете гибель 8 военнослужащих, которые участвовали раньше в войне на Донбассе? Кто это такие? Это те самые шахтеры-трактористы, о которых говорит российская пропаганда, Илья?
Ну вот конкретно то, что воюют... Там совершенно другие мотивы, да, для людей, которые едут воевать в Сирию, да, то есть они попадают туда именно через ЧВК. А почему Донбасс, да, Донбасс это просто наиболее свежее предание. Точно так же туда попадают и ветераны чеченских войн, там, и Приднестровья, Грузии, чего угодно.
Что такое ЧВК, давайте для наших слушателей?
Ну, частная военная компания, да, ну, как у нас называют Вагнера, как сами называют они Молькина. Не знаю, почему Молькина, но вот у них такое на сленге таком ихнем. То есть, ну, рассказать, как туда попадают.
Давайте, да, интересно.
Ну, человек, имея боевой опыт, да, находит себя, допустим, как мои бывшие одноклассники, да, которые воевали там за вот эти свои идеи в Луганске, да, казаками. Их оттуда выгнали, да, зачистили казаков. Они вернулись, помаялись и вот нашли себя опять. Проходишь сначала особиста. Все зависит от настроения, в принципе, и желания особиста тебя взять. Затем проходят обязательно боевой опыт. Вот обязательно, да. То есть человек должен участвовать. И не то, что там, кем участвовал, военная специальность. То есть они сдают экзамены по своей потом военной специальности, сдают, ну, там вот эта медкомиссия, физподготовка. И затем их зачисляют уже в штат, и они едут. Контракт на год. За нулем находятся 3 месяца. Затем, хочешь не хочешь, на месяц тебя отправляют в отпуск. За счет конторы, страховка, кстати. Все родственники, там все, что надо, все знают, что ты туда едешь. Страховка, ну, вот мне такие цифры по зарплатам называют, они сумасшедшие. Как бы я просил, чтобы меня не обманывали. Ну, и те люди, они не должны были меня обманывать на самом деле. Вроде все честно было. Страховка от 1 миллиона до 5 миллионов.
Рублей.
Да. Оклад 300 тысяч рублей, это, ну, стартовый, то есть, а надбавки начинаются от, ну, до 500 000 в месяц может получать человек, человек-казак, как мой одноклассник, ну, который уровень ПТУ.
Илья, а вы говорите сейчас о кадровых российских военнослужащих, так называемых отпускниках, или это вот те самые местные
Донбасса? Я говорю о тех добровольцах, которые ехали когда-то воевать на Донбасс ради каких-то своих шизофренических идей, а сейчас просто вынуждены зарабатывать деньги. Ну, это ЧВК, там абсолютно никакой идеологии нет, все ради денег, да.
Ну, объясните, пожалуйста, что у них в голове происходит? То есть ехали воевать за русский мир, да, вот действительно идейные люди, да, и что они делают в Сирии, вот если даже...
Зарабатывают деньги, ну, сумасшедшие деньги, ну, посчитайте, 500 000 рублей в месяц человек без образования, где он получит такие деньги? Его уровень это 15 тысяч рублей, это ставить пластиковые окна максимум.
Рамдан, к вам вопрос. Как и когда это началось, и почему Россия сейчас прибегает к условиям вот таких вот наемников, да, во всех смыслах, они пользуются регулярной российской армией для выполнения каких-то задач в Сирии?
Понятно, что любая спецоперация такого характера, как сирийская кампания, то для этого нужны какие-то элементы для катализации, катализаторы для боевых действий, которые имеют опыт работы, опыт боевых действий. А где взять Россию? У России каких-то горячих точек, как в Советском Союзе, в Афганистане, были другие точки, помните, да? Времена Холодной войны. Единственный полигон, там, где обкатают таких кадров, это у нас Донбасс. То, что вот горячая точка, можно так называть. Естественно, есть много мотивации, много предпосылок для такой такого маневра со стороны Кремля или со стороны российского руководства. Первый – это иметь таких опытных боевиков для того, чтобы активизировать остальных и обучать их. Это, они работают не только боевыми единицами, еще как инструктора, и за собой они могут мотивировать и других в чисто техническом плане, да, скажем, на фронте. Есть другой аспект, более глубокий и очень важный. Те, которые на Донбассе, которые уже приобрели какую-то звездность, какой-то статус, они стали не только боевыми единицами, но еще потенциальными политиками. Поэтому для Кремля таких князей не нужно, чтобы у них были. Поэтому им их надо ликвидировать. Поэтому их отправляют, как говорится, в отпуск в один конец. Поэтому там рано или поздно либо помогут погибнуть, либо сама пуля их найдет.
Илья, вы согласны с таким мнением?
Я еще вот... не закончил. Еще не другой. Есть такие боевые ребята, будь это те, которые приехали с России, или те, которые там, шахтеры, трактористы, которые уже получили опыт и были свидетелями каких-то серьезных операций или преступлений военного плана, понимаете, да, для этого вот эту категорию, эти свидетели каких-то не тех вещей или тех событий или эпизодов, которые не нужно, чтобы были достоянием мирового сообщества, тоже надо их ликвидировать. Единственный выход – отправить их на такой горячий фронт к Игилетсам. Вот это тоже. Еще другой вариант, чтобы не вернулись некоторые такие идейные, кстати, кроме тех, которые мотивированы материально, есть идейные люди, не без этого. Идейные люди после такой обкатки на Донбассе, вернувшись в Россию, они могут создавать головную боль для режима. Они много знают, у них хорошая популярность, хороший
тренд. Как тоже Игорь Сивков, да, знаменитый.
Да, и таким образом лучше от них тоже избавиться, сделав им вторую командировку, конечно, на Сирийский фронт. Вот такие мотивации, такие инструментарии ведения гибридных войн в наше время.
Илья, согласны с таким вот мнением, да, что Сирия это такое, извиняюсь за слово, да, такое место утилизации людей, которых неудобно для Кремля, и знают ли об этом сами участники ЧВК Вагнера, как они к этому относятся?
Ну, здесь немножко некорректно. Ну, с одной стороны, да, все логически, если брать именно глобально, то так оно есть, все правильно.
Я сказал некоторые, а многих. Они мотивированы материально, да. Они чисто деньги зарабатывают. Но один такой серьезный политик с боевым опытом, из 100 – это серьезная проблема для Кремля. Но 99 – это чисто зарабатчане, которые едут зарабатывать деньги, как сказал Илья. Но я просто уточняю.
Да, вот с этим я абсолютно согласен. И я вот общаюсь, ну так у меня все-таки есть там связь с Россией, с моими там какими-то бывшими друзьями, или те, кто даже воевал в ДНР, но потом отошел, типа от этой всей движухи разочаровался, кто-то до сих пор там воюет с ними. Я плохо общаюсь. Ну, в общем, они говорят, что там только за деньги.
Илья, можно поподробнее отошли от движухи, разочаровался? В каком смысле, какие претензии у вот таких так называемых отпускников, да, к тому, что происходит на Донбассе? Там им как военным неинтересно, да, потому что нет боев? Или они разочарованы самой идеей так называемой Малороссии?
Ну, это были не военные, это все были добровольцы, да, они просто ехали, да, понятно, там раньше когда-то в армии служили, да, но ехали просто добровольцами туда. Ну, вот конкретно один из разочаровавшихся, он как говорит, ну, там просто строили вторую россияне, он говорит, мы думали, что там типа Новороссия, это там возвращение к истокам Российской империи, а тут опять россияне устроят. Ну, то есть он через месяц уехал, в принципе, сейчас очень на все скептически смотрят, и слава богу. А те, кто были в ЛНР казаками, ну, там православие головного мозга, вот они до сих пор и продолжают везде ездить, воевать, и ну, вот так вот.
Остались ли еще идейные на Донбассе?
Нет. Не, оттуда все поуезжали уже, это давно.
В частности, в Сирию?
Ну, в частности, да, теперь зарабатывают деньги, причем там такое отношение, я не знаю, меня даже вот мама считает, что я там предатель, там вообще ужас какой-то, там стыдно за меня. Ну, а эти ребята поехали на квартиру заработать. Это все ради денег, ну что, как их можно вообще осудить? А как заработаешь? Никогда не заработаешь на квартиру.
Илья, можно еще поподробнее о вот порядках, которые царят в ЧВК Вагнера? Вот в СМИ пишут, что о смерти этих людей сообщают гораздо позже, чем они погибли. Расскажите, вот узнают ли родственники? Вы говорите, что родственники да, в курсе об этом всем. Как они к этому всему относятся? Получают ли они какую-то компенсацию? Как это сопоставимо с компенсацией у тех, кто служит регулярно в российской армии?
Ну, по регулярную, там, не знаю точно. А здесь я спрашивал конкретно, выплачивают ли деньги. Да. Выплачивают. Реально выплачивают. Ну, так сказали мне, что их выплачивают. То есть они реально стараются быть похожими где-то на Black Waters.
То есть, да, ну, там, это американская частная
да,
военная компания.
Просто вот все за деньги, все обеспечено и техникой, там, и оружием. Говорят, это не так, как было типа на Донбассе. Все там нормально у них.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии. Мы говорим о том, наш разговор уже сводится к тому, что вот Донбасс и Сирия – это такое уже место для большого бизнеса, где нет идеи, люди зарабатывают просто деньги. Я бы хотел вот так тему повернуть. Есть такая конспирологическая теория о том, что Россия негласно поддерживает ИГИЛ. Вот, в частности, очень много участников ИГИЛ – это выходцы из России, это несколько тысяч людей, это в процентном соотношении достаточно много. Илья, вы как пограничник, да, вот учились в погранвойсках. Расскажите, как так могло выйти, что так много россиян попадают в ряды исламистов? Неужели ФСБ об этом не знает?
И ну, вот... знает. Я когда служил оперуполномоченным, да, на моем участке ответственности было, в частности, уже тогда воевали, да, там, ну, где-то в этих странах, да. Ну, в составе ИГИЛ люди, как бы, считалось, да даже хорошо, если они туда уехали, меньше проблем у нас. Ну, то есть, их всех знали, как бы, ну, то есть, в базе были совершенно все. Ну, считалось, наоборот, слава богу, пусть они все туда уедут.
Родан, ну как это получается? Россияне воюют с россиянами? И вот я еще хочу добавить, что «Коммерсант», российское издательство, опубликовало расследование, что у игиловцев обнаружились прицелы очень современные российского производства, тоже в эту же копилку. Что происходит? Получается, россиян убивают российским оружием.
Ну, давайте я соглашусь с Ильей в его анализе. Действительно, есть большая проблема в России, имеется в виду за Кавказном вопросе, чеченском вопросе. Большая протестная платформа, да, серьезная, вооруженная, подпольная даже в Чечне. И поэтому таким образом, для того, чтобы вычистить частично эту платформу протестную, вооруженную потенциально в Российской Федерации, надо их оттуда приманить туда, в институт ИГИЛ. И поэтому спецслужбы, я в этом, как говорится, убежден, почему я понимаю логику действий Кремля, надо их, как их выманить, выкурить оттуда, только приманить их в ИГИЛ через идеологическую вот такую вот машину, да, серьезно махи. Они имеют своих проповедников, наверное, своих, те, которые на шиде читают, наверное. Да, вы со мной согласны, наверное, да? Специальные институты, которые приманивают именно так мотивированных террористов, кавычки, которые едут туда воевать в ИГИЛ. Попадая туда, они их уже знают, и потом их используют для своих целей. Значит, вот эта группа, они могут их, они даже не зная об этом, через какие-то третьи или четвертые или, лица, дать им то оружие, дать им какое-то задание. Таким образом, они непосредственно участвуют в стратегии Российской Федерации. Кстати, в арабском мире много было информации, и ведущие каналы арабского мира рассказывали, даже показывали, как российские войска или вот это... авиаударная кампания Путина, она больше уничтожает настоящих оппозиционеров, те, которые, чем игильцев. Игильцы их обходят стороной. Вот, кстати, об этом только что вы сказали. Поэтому в этом плане я не исключаю, что и Россия использует элемент игила в своих расчетах.
Какие? Зачем это нужно?
Во-первых, чтобы ИГИЛ, это тоже, ты же становится идеологически мотивированный, очень как машины, да. И таким образом, наверное, насколько я понял, что ИГИЛ натравляют этот ИГИЛ на оппозицию, та оппозицию настоящую, которая может создавать проблемы для Башара Асада. Настоящая, та, которая имеет народную поддержку. Это не ИГИЛовцы. Таким образом, этот ИГИЛ – это именно тот инструмент, чтобы уничтожить больше оппозиционеров и сохранить жизнь своим солдатам российским. И поэтому вот этот ИГИЛ – это своего рода фермент в переработке вот этого материала. Это очень такой циничный расчет, к сожалению.
Илья, к вам вопрос. Вы говорите о том, что никто не хочет воевать на Донбассе, но тем не менее там, по сообщению украинской разведки, есть два армейские корпуса, которые укомплектованы россиянами. Как их мотивируют, как заманивают туда, если не деньгами?
Я говорю за добровольцев, за националистов первой волны, которые ехали, когда вот все только начиналось. Те уехали. Понятно, что там из-под палки там отправят и будут там служить, и никто не откажется никогда в жизни. Я говорю только о добровольцах первой волны, которые вот я поехал в Украину, да, кто-то поехал на Войдросию. Я таких говорю, что там таких уже не осталось.
То есть можно сказать, что эра добровольцев на Донбассе закончилась?
Уже давно она закончилась, да. И я скажу больше, считается даже сейчас туда поехать, даже среди них, это типа зашквар. Ну, сейчас там настолько... Для них, типа, это уже прогнившие режимы, такие же, как россиянские, что для них считается это тоже зашквар туда сейчас поехать. Ну, никто из тех, кто там воевал в 14-15-м, сейчас туда не поедет.
Рамдан, я хочу обратиться к вот такому вопросу. Вообще, в целях России в Сирии, вот мы видим, да, и Донбасс там это связан со всем этим. Какие цели она все-таки сейчас преследует? Я вот тот же вопрос задал директору Центра ближневосточных исследований Игорю Семиволосу. Давайте послушаем, что он сказал, и послушаем ваш комментарий.
Росіяни активно використовують чинник ІГІЛу, або спробували використати чинник ІГІЛу для того, щоб нав'язати американцям який певний дискурс, наратив про союзницькі відносини, на кшталт Другої світової війни, боротьба проти спільного ворога і тому подібне. Але в підсумку практично цього їм не вдалося, в підсумку, нав'язати саме цей дискурс. І ми бачили, що американці відмовилися з росіянами спільно боротися проти ІГІЛу. ІГІЛ, як певна відповідь на американську політику в Іран, і те, що ускладнює життя американців, звісно, вигідно росіянам. Але це не означає, що, в принципі, Росія причетна до формування ІГІЛ безпосередньо.
Ще один коментар. Давайте послухаємо Ігоря Семиволоса о цілях, які преслідує Росія.
Справді є така ідея, думка, що для росіян так звані пасіонарі або люди, які звикли до насильства, не дуже сильно вигідні на материку російському, і відповідно вони їх у такий спосіб намагаються контролювати. Так? Але я думаю, що тут хіба що частково ми можемо, я можу погодитися з цією думкою. Я думаю, що враховуючи та кількість людей, яка була на театрі бойових дій, брала участь в війні на Донбасі і або брала участь в війні в Сирії, брала участь в війні в Придністров'ї, в Абхазії, Чечні і тому подібне, ця група набагато більша. І в цьому сенсі, ну, дуже важко уявити собі, що можна утилізувати таку величезну групу людей в такий спосіб.
Так, с утилизацией Игорь Семилов не совсем согласен, говорит, что людей, ну, слишком много, а с целями России в Сирии говорит, что, ну, не получается, не получилось вот создать такой мировой антитеррористический центр, Союз США, так зачем же это нужно? Объясните сейчас, почему Россия не уходит оттуда?
То, что касается утилизации, я с ним согласен, сказали, не всех. Идейных очень, это единицы, и поэтому в этом я уточню даже в своем анализе, в основном это те люди, которые зарабатывают чисто, это мотивация материальная, а утилизация там двух, трех и четырех политиков серьезных, это уже политиков, которых надо на тот свет отправить, используя сирийскую платформу. А то, что касается, почему Кремлю нужна эта компания или Сирия, у Кремля не получилось, он потерпел фиаско. В силу объективных причин. Действительно, Кремль хотел, как говорится, чтобы Тартус, вот этот порт, да, сохранить, естественно, для своих чисто военных целей, чтобы сохранить свое присутствие в военном плане. Но после того, как поменялась картина, после того, как Трамп, кстати, пришел к власти, и до того, кстати, был расстрел с этих с кораблей американских, это тоже ударило по имиджу военной кампании Кремля. Вот тогда был переломный период в тех расчетах,
которые... Когда Россия начала отступать.
Отступать, да. Почему? Потому что это очень дорогостоящая кампания, как в политическом, так и в финансовом плане. Единственное то, что может сейчас Россия, это на партнерских началах договориться с американцами и Сирию разделить подмандатно. Каждый, значит, и Россия будет как суб, я бы сказал, таким подрядчиком у американской администрации. И поэтому, как мы видим, вот эта договоренность по поводу южной части, где там уже военные милиционеры российские будут там уже патрулировать вместе с правительственными войсками. Но это под зонтом, естественно, американского диктатор.
А зачем это Россия вот конкретно? Это
они уже влезли, газ, это... они влезли, и надо как-то уйти оттуда, сохранив чуть-чуть лицо. У них не получилось на Донбассе, как мы видим уже, как сказал Илья, тут та идейная вот эта русский мир и так далее, он уже, как говорится, умерли, уже, чтобы туда идти, только надо деньги платить, это уже не...
Это то не есть выжить из ситуации хотя бы что-то.
Надо что-то выйти из этого, как выжить какую-то какую-то выгоду. Уже не для своих стратегических расчетов с заморскими, а для внутреннего потребления. Почему? Потому что уже накануне президентская кампания в России. Поэтому как-то уже использовать этот плацдарм только как элемент предвыборной кампании, чтобы сохранить режим в России и больше.
К нашему разговору присоединяется политолог Виктор Небоженко. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Мы вот говорим о том, что Россия тратит колоссальные деньги на участие российских военных в Сирии, которые прошли, кстати, военную подготовку на Донбассе. С вашей точки зрения, вот вы согласны с Аурахом Рамданом о том, что вот России просто нужно выйти оттуда лицо? Какие цели преследует Россия в Сирии на данный момент, с вашей точки зрения?
Ну, первоначально все начиналось с того, что вхождение войск в Донецк и Луганск должна была закончиться мирными переговорами, и Украина должна была соглашаться оставлять Крым, но забирать себе разоренный Донецк. Не получилось. Тогда сделали ставки более выше, значит, зашли в Сирию, там уже к этому времени шло. Тем более были очень плотные отношения между сирийским руководством и российским. И поменять Сирию на Украину. И это не получилось. И вот эта идея обмена, она постоянно преследует российское руководство. Сейчас Северная Корея. Путин говорит, я могу быть миротворцем, я могу остановить этого молодого 30-летнего человека с ядерным оружием, насмотревшись американских страшных триллеров, фильмов про атомные войны. Но это одно. Второе,
Понимаете, Россия не просто втягивается куда-то. У России очень в этом смысле тяжелое положение. Это как, ну, даже трудно сказать. С одной стороны, они хотят изолироваться от остального мира, это хорошо было видно. А с другой стороны, есть стратегия найти свое место в мировом сообществе. А это прямо противоположные геополитические стратегии. Отсюда Украина, отсюда Сирия, отсюда Северная Корея и так далее. И, наконец, третье, чисто институциональный анализ показывает, что как только политики принимают решения о военных действиях, они попадают в зависимости от своих спецслужб и от своих военных. Российская армия почувствовала вкус денег и крови. Сначала на Украине, теперь в Сирии. Просто ее вывести нельзя уже. Это просто. Это чисто институционально. То есть тут нет геополитики. Просто кроме спецслужбы и Кремля, ну, большое количество уже заинтересованных. Это не олигархи, а именно, ну, армейские круги России, которые почувствовали, что есть награды, есть деньги, есть наконец-то то, чего нет у других генералов. И это очень сильный фактор, на который Путин в 2014-м не рассчитывал.
Виктор, такой еще вопрос. Я процитирую вашу запись, ну, достаточно давнюю из Фейсбука, но все-таки. Трамп не спешит подружиться с Путиным. Сначала США попытаются заставить Россию отыграть свои роли в сирийском, афганском и корейском конфликтах, а потом уже приступать к решению украинского вопроса в Европе и России. Какую роль с точки зрения США должна отыграть Россия в Сирии?
Ну, в Сирии, понимаете, до сих пор это был гражданская война, межэтнический конфликт, что угодно было в Сирии. Но если в сентябре месяце курды проведут референдум, то сирийский вопрос взрывается на весь Ближний Восток. Поэтому, честно говоря, сейчас прямо я вам ответить не могу, будет, потому что Россия поддерживает, а с другой стороны, независимость курдов бьет по национальным интересам Сирии, Ирака, Ирана и Турции. Это совершенно новая обстановка. В сентябре будь готовы обсуждать вот эту новую ситуацию, потому что, в общем-то, это очень опасная вещь, ну, сама по себе. Я даже боюсь тут делать предположения. Поэтому, да, сначала было так, что Россия покажет свое желание с Америкой, вот как наш коллега говорил, сотрудничать, что-то общаться в Сирии. Но этого не происходит, потому что ситуация осложняется страшно курдским, ну, и не курдским вопросом. 70 лет ждут независимости, это тоже проблема. То же самое с КНДР, то есть все-таки Америка предполагает, она ведет ту же самую гибридную войну, вы видите, несмотря на санкции, которые жестоким образом будут применяться к России, в то же время Америка постоянно говорит о необходимости сотрудничать на других площадках, и России придется это делать. И только после получения позитивного опыта решения сирийского и северокорейского ядерной угрозы, но они могут обсуждать Украину и та, и другая страна. Когда я говорю «могут обсуждать», не здесь, а естественно о выводе российских войск из Донецка и интернационализация крымского вопроса.
Спасибо большое. Аурак, к вам вопрос. Насколько это вообще легально? Вот можно ли как-то Россию привлечь к ответственности за то, что в Сирии воюет ЧВК, частная военная компания, то есть люди, которые не несут никакой ответственности ни перед каким законом? Можно ли это доказать и как-то привлечь Россию к ответственности за это?
Ну, давайте будем объективными, да, поскольку мы уважаем нашу аудиторию, которая нас слушает. К сожалению, на данный момент будет очень сложно, практически нельзя, во-первых, Россия является членом постоянным Совета Безопасности. Значит, на международном уровне, в правовом плане, значит, вынести какое-то решение, да, не получится, потому что у нас вето. С другой стороны, Россия, она не подписала Римский протокол, что касается всех этих международных уголовных институтов, да, в Гаагском плане. Тоже не получится. Единственный выход для того, чтобы оказать давление на Россию, это увеличение санкций экономического характера. Это будет ударить больно по Кремлю. А юридическую составляющую, я думаю, что тут не получится использовать только экономические санкции.
То есть пока они действительно... Все эти сообщения украинских и мировых расследователей, то есть группа Conflict Intelligence Team и Информнапалм украинский о том, что вот сепаратисты, которые воевали на Донбассе, теперь воюют в Сирии, они, в принципе, просто несут такой информативный характер, никакого юридического подоплеки под этим нет.
Это очень сложно все это, потому что их ликвидируют. У нас не будет на скамье подсудимых никого. Их просто ликвидируют. Как я сказал, вначале у нас был разговор. Вот так.
Илья, вы согласны с мнением Виктора Небоженко о том, что он сказал, что сейчас силовики рулят? Очень сильное такое силовое, ФСБшное, Минобороны лобби в российском государстве. Вот институциональный такой как раз стержень.
Да, это 100%. Это же все пропитано вот этими силовиками. Ну, все вообще, все подходы, все решается. Ну, красная крыша везде, если говорить на ихнем языке.
Что с этим делать? Вы, в принципе, верите в российскую революцию, какие-то изменения в России, но что с этим делать, если ФСБшники и силовики держат в России все и определяют внешнюю политику российскую?
Ну, честно говоря, я очень питал надежды на Навального, да, потому что и знал те, кто выходили на митинги, там и попадали, и активисты его там. Ну, сейчас я его слушаю и четко понимаю, что там вообще ничего нет. Даже он реально либо был, либо слился. Ну, в общем.
Может, он является проектом Путина?
Ну, изначально, думаю, нет. Это такое конспирологическое.
А сейчас?
Ну, сейчас уже взяли его тоже за яйца, видать. В общем, я не вижу там вообще никаких.
То есть вы настроены достаточно пессимистически, я смотрю.
Вообще, да. Только давить санкциями и разрушать, и все. По-другому никак.
Урак, дайте нам надежду какую-то.
Давайте, поскольку мы с вами находимся в Украине, в Киеве, да, единственная надежда усилить свою экономику, быть максимум независимым от внешних игроков, будь это Россия, будь это Запад, я говорю про Украину. А для России, для того, чтобы ее аппетит, да, как-то удержать, нужно, наверное, только экономическими санкциями, как Запад сейчас действует. Во-первых. Во-вторых, украинцам надо понять одну вещь, очень простую. Только мир может быть той благоприятной средой для аккумуляции и усиления своего суверенитета. В условиях конфликта вот такого, да, перманентного, мы не можем собрать свои силы. Нам нужен мир. И потом этот мир надо его, как говорится, установить. Как политическими, юридическими, дипломатическими инструментами. Для этого сколотить весь народ украинский, чтобы поднять экономику. Когда у нас будет сильная экономика, тогда у нас будет крепкий суверенитет. И тогда можем поговорить с Россией уже на равных.
Спасибо большое. Мы говорили сегодня в студии о том, как связаны Донбасс и Сирия, и геополитических играх Кремля. У нас в гостях был бывший офицер ФСБ России Илья Богданов, ныне гражданин Украины, эксперт по международным вопросам Аурак Рамдан, включался политолог Виктор Небоженко. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Дорога на схід. Це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. Два дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та Артполе. Тартак, Шана, Зав'йо, Жадан і Собак. Чотири сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Это «Донбасс. Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас в обзоре прессы. Для чего была нужна Малороссия? И правда ли, что украинцы много едят?
Попытка создания так называемой «Малороссии» и новый формат навязывания каких-либо внутриукраинских процессов преследуют одну цель – создание иллюзии переговоров в формате «Киев-Донецк», якобы без участия Москвы. Об этом пишет сайт «Эспрессо». Как утверждает автор статьи, ни для кого не секрет, что страдающая от западных санкций Россия хочет формально выйти из конфликта с Украиной. При этом ни в коем случае не отступить. Контроль над страной, ликвидация ее независимости и перевод под свое управление – остаются важнейшей для Кремля задачей. Так что смеяться над сворачиванием проекта «Малороссия» не стоит, подчеркивает эксперт. Суть процессов совершенно не поменялась. Ордло должно стать рычагом для управления Украиной, надежным мошенником и поводком, который будет держать в руках кремлевский хозяин. Президент Петр Порошенко 3 года назад пришел к власти на волне обещаний победить коррупцию в большой стране. Но результаты получились смешанные. Среди успехов следует назвать новую прокуратуру по антикоррупционным делам и требования к чиновникам декларировать принадлежащее им имущество. Но ни одно из получивших большую общественную огласку дел о коррупции не было доведено до суда. Об этом пишет датская газета «Берлингск». Более того, по словам экспертов, в последнее время реформы вообще повернулись вспять. 5. Часть сотрудников СБУ и ближайшего окружения президента сейчас целенаправленно противодействуют реформам. Издание отмечает, что тот прогресс, который украинцы наблюдали, стал возможен благодаря гражданскому обществу и помощи стран Евросоюза. Сейчас же украинцы видят массированное давление в обратном направлении. Украинцы обильно едят, поэтому тратят на еду так много денег. С таким резонансным заявлением выступил министр соцполитики Андрей Рева. Действительно, по данным госслужбы статистики, у людей на продукты уходит больше половины доходов семьи, а за рубежом в разы меньше, пишет газета «Сегодня». Правда, как отмечают эксперты, заработки украинцев намного ниже, чем в Европе. В связи с этим в процентах от бюджета семьи расходы на питание больше, а в деньгах в пересчете на евро меньше. Как утверждают аналитики, продуктовая корзина украинца дорожает быстрее, чем растет уровень его доходов. Так, например, в июле среднемесячная стоимость минимальной продовольственной корзины, рассчитанная исходя из норм, утвержденных Кабмином, составила для трудоспособных 1421 гривна или 84% от прожиточного минимума. Для пенсионеров стоимость МПК в июле составила 1086 гривен или 83% от прожиточного минимума. Сербия, Македония и Босния и Герцеговина являются наряду с Украиной еще одним полем цивилизационного противостояния России и Запада. Об этом пишет газета «Дзеркало Тижня». Как отмечает еженедельник, относительной безопасностью могут наслаждаться только Словения и Хорватия, которые институционально, экономически, политически сильнее своих соседей. Что же касается уязвимости Сербии, Боснии и Герцеговины, Македонии и до недавнего времени Черногории, то она проявляется по-разному, но имеет одинаковые корни. Слабость демократических институтов, коррупция, низкий уровень благосостояния населения, высокий уровень организованной преступности, как местной, так и международной. Газета утверждает, что весь этот набор факторов, вкупе с приостановленным, но нерешенным окончательно межэтническим и межрелигиозным конфликтом, превращается в легковоспламеняющуюся смесь, которая при благоприятных условиях взорвется.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Что строят в Очакове американские морские пехотинцы? И оправданно ли боится Кремль появления там базы НАТО? Итак, мобильный стройбат морской пехоты США сооружает в Очакове Одесской области центр для военно-морских сил Украины. Там будут объекты для хранения плавсредств и другая военно-морская инфраструктура. Однако в России проектом крайне недовольны. В частности, лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, цитирую, «утопить в Черном море американский солдат и штаб НАТО, который строится в Очакове». Но интересно, что проект этого строительства стартовал еще в 2009 году. Об этом в эфире программы «Ваша свобода» заявил командующий ВМС в 2014-16 годах Сергей Гайдук. А начальник пресс-центра военно-морских сил Олег Чубук рассказал больше о том, для чего затеяли строительство в Очакове. С экспертами общался Александр Лащенко.
Ну, передусім, ну що це за центр? Чому це так в Росії? Це ж не тільки Жириновський, там багато хто. Клінцевич є такий, заступник голови Думського комітету з питань нацбезпеки, інші діячі, що, мовляв, буде база НАТО, українці щось там готують, точніше, не українці. Вони ж не бачать держави України, американці ніби на території України. Що це таке?
Я хотів би акцентувати увагу, що так називаємий проект Exercise Related Construction Projects стартував у 2009 році.
Ще 2009 року? 2009... Оце в Очакові, так?
І не лише в Очакові, він і об'єкт...
Навіть не при Януковичі, ще до Януковича.
Так, тому і дуже дивна є реакція, коли цей проект з 2009 року, він існує, і ціле низка об'єктів, які були відреставровані, відремонтовані і побудовані в пунктах базування, базування військово-морських сил України на території Одещини і Миколаївщини мають життя вже і мають перспективу. І коли така йде дивна реакція, починаючи від закидати крилатими ракетами, розбомбити, розмова ведеться про внутріполітичний конфлікт, яка та загроза чергового сплеску або чергового витка громадянського конфлікту в Україні з боку Російської Федерації, ну просто дивно. При всьому тому, що, наприклад, той же колишній прем'єр Азаров робить ці заяви.
От. У Москві?
В Москві.
Зараз.
Зараз. Угу. А при ньому ж у 2012 році будували в тому же Очакові, про який ведеться зараз розмова, сліп для підйому катерів, для завантаження, вивантаження техніки на кораблі.
І з нами на прямому зв'язку телефоном також начальник прес-центру командування Військово-морських сил України Олег Чубук. Вітаю вас, пане Чубук. Ну дійсно, що там будується в Очакові? Що база НАТО будується чи що?
Можливо, я цим когось розчарую. Але йдеться про будівельно-ремонтний проект в інтересах базування саме українських військово-морських сил. І аж ніяк в інтересах базування флоту іншої країни. Крім того, цю інфраструктуру планується активно використовувати у ході українсько-американського навчання серії «Сібриз» із запрошенням флотів інших країн, що має підвищити, зокрема, якість їх проведення. Ну і, власне, Сергій Анатолійович вже говорив, що реалізація цього проекту стартувала ще у 2009 році. І ми щиро вдячні нашим партнерам за цю допомогу. Вона є відчутною. І ця робота здійснюється в рамках програми співробітництва між Збройними силами двох країн, військово-морських сил США і України.
Навіть йдеться, пане Чубук, про співпрацю України суто зі Сполученими Штатами. Це не якесь співробітництво з НАТО. Ні, просто дві держави. Так я вас розумію?
Звичайно. Це проект США. Дозвіл на реалізацію коштів, ми знаємо, що давав Конгрес. Я скажу, що метою, мабуть, нас усіх цікавить все-таки мета цього будівництва. Метою, найголовніше, є удосконалення інфраструктури місця базування, підвищення рівня охорони території військового порту. Через те, що зараз країна фактично перебуває у війні.
Пане Чубук, але... що являє собою зараз флот, власне? Скільки кораблів, якщо можна навести цю статистику?
Це понад 10 бойових кораблів, катерів і суден. Бойових кораблів і катерів. І крім того, це до 25 спеціальних і допоміжних суден. Це якщо, власне, говорити про корабельну складову, яка поповнюється новими зразками озброєння, зокрема, малими броньованими артистськими катерами. Минулого року поповнився, зараз будуться ще 4. Ну, це окремий клас розмови про нові проекти. Звичайно, що флот має оновлюватися, без цього немає його майбутнього.
Для большинства Донецк – это город шахт и терриконов. Но мало кто знает, что кроме промышленности и футбола, до начала войны в 2014 году в городе была и достаточно активная культурная жизнь. Музыку, которую играли донецкие группы, вспомнила Дарья Куриная.
На улице какие-то парни играют на гитаре и поют. Они молоды, счастливы. Прохожие иногда останавливаются и подпевают. Я останавливаюсь и тоже начинаю подпевать что-то себе под нос, вспоминая, как мы собирались на набережной, живя в Донецке.
Миллионами глаз нас пытались найти, но у них ничего не должно получиться. Сотни тысяч сердец нас пытались согреть, только им не понять, что такое проститься.
Кроме стандартного набора песен, на набережной часто пели что-то из местного. Песня группы «Кенгуру» была почти нашим гимном. Без нее не обходились ни одни посиделки с гитарой. А еще донецкие музыканты часто приходили на набережную и играли свои песни перед выступлениями в клубах. Ваня всегда пел эту песню так искренне и с надрывом, что она стала чуть ли не визитной карточкой третьего дыхания. Хотя не обходилось и без курьезов, когда публика просила спеть «Керамику», а он забывал слова, и зрители начинали петь вместо него. Только записи тех времен почти не осталось, и сейчас эту музыку можно прослушать лишь у себя в голове. Я называю это собственным радиокладбищем. Там часто ставят песни, оставшиеся лишь в памяти. Хотя я бережно храню все то, что осталось в старых плейлистах. К примеру, Bradbury Brothers, от которых сходили с ума местные клубы.
Я не дружу с головой. Слышишь, я не могу спать спокойно. Видишь, я хочу быть с тобой. Льется в сердце любовь. Ты испытаешь это только со мной. Знаешь, что такое любовь? Только не говори никому эту повесть. С тобой я написал, кто поймет.
И вот год, придя домой, не заметив, как прошел весь путь в воспоминаниях, набираешься смелости и открываешь в ноутбуке папку, в которую было страшно заглядывать с момента переезда. Смазанные снимки, где мы все вместе. Нас не разделяют разные взгляды, мы еще любим одну музыку, и там все еще живы. В папке «Любимый Д» осталась музыка, которая теперь тоже поделена блокпостами. Включая громче Stone Band. Хоть песня и грустная, но почему-то дарит надежду, что мы когда-нибудь соберемся еще в Донецке и споем.
Приходь до мене, будем мовчати і заливатись вином, різати пам'ять, тупим ножем лікувати, якісь застуди.
Закладка. Открываем Донбас.
Такі селища схожі між собою, немов двійнята. Побував в одні, вважай, решту бачив. Центральні вулиці забудовано двоповерхівками. Це колишні шахтарські бараки. Навколо приватний сектор, здебільшого типові фінські будинки на дві сім'ї. У центрі обов'язково є дім культури з невеликим кінотеатром. Перед ним стовбичить кам'яний болван Ленін. Утім, майже всіх ідолів уже повалили і розпиляли на сувеніри. Селище під назвою Тепле, про яке власне йдеться, свого болвана не позбулося, поза як стояв на центральній майдані не Ленін, а вчений Голох, що відкрив у цій місцевості перше вугільне родовище. За бараками, фінськими будинками, похилими хатами околиці, палісадниками, городами та старим сквером монотонно гуло. Шахта ніколи не зупиняється. Невпинно крутяться колеса підйомних машин. Віднайдене, вискоблене і вийняте із земної утроби вугілля, піднімається конвеєрами та скіпами, вантажиться до хоперів. День і ніч безперервно повзуть гусениці потягів, годуючи спраглі домни та котли електростанцій. Крутяться турбіни, артеріями високовольтних ліній несуться назад мільйони ватт струму, яким живиться яскраво-червона пентаграма на самій маківці Копра.
Роман Батькович. Багряне світло. Запомні цю страницю.
Друзья, вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Украина направила материалы дела о массовом убийстве украинских военных в Иловайске в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. По данным ГПУ, главная военная прокуратура также направила собранные доказательства ведения России агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Украины, чтобы они, в свою очередь, использовали их в своих исках против России в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека. Ранее сообщалось, что главная военная прокуратура почти завершила расследование нападения на украинских военных в Иловайске в 2014 году. Во время трагедии, напомню, погибли 366 бойцов вооруженных сил Украины. Почти 586 тысяч пенсионеров, проживающих в зоне конфликта на Донбассе с начала 2016 года, потеряли доступ к своим пенсиям в результате верификационных процедур, введенных правительством Украины. Об этом говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Отмечается, что это сказалось на наиболее уязвимых группах людей, поскольку многие из них зависят от пенсии и социальных выплат, так как это единственный источник дохода. В управлении выступают за обеспечение полного доступа к государственным услугам и платежам, включая пенсии и социальные выплаты, независимо от места их проживания. Ремонтные работы на Горловской фильтровальной станции завершены, однако воды у жителей Торецка пока не будет. Об этом сообщает заместитель городского головы Сергей Винник, передает ДТБ. Прифронтовой Торецк, напомню, уже почти 5 месяцев страдает от недостатка воды. Больше всего от недостатка, по словам заместителя городского головы, страдают жители поселка Северного, города Железного, центральной части Торецка и района 12-й шахты. Люди уже месяц получают воду только раз в сутки. Насос включают примерно на пару часов, однако за это время вода не везде успевает дойти. Сотрудники Покровского отдела полиции установили лица, причастные к совершению поджога кинотеатра «Мир». В поджоге подозреваются трое несовершеннолетних. Об этом заявляет пресс-служба национальной полиции в Донецкой области. По сообщению, следственные действия продолжаются. Пожар, напомню, произошел 7 августа. В результате кинотеатр выгорел почти полностью. Во время обследования места происшествия выяснилось, что причиной возгорания является поджог. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 15 августа, в Донецкой и Луганской областях будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 19 до 23 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 34.
Друзья, спасибо, что провели с нами весь этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней недели, кроме эфирного времени. Как только услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о нашем проекте. Важно, что если вы хотите, чтобы мы связались с вами, не забудьте оставить нам свой контактный номер телефона. Номер автоответчика такой же, как и номер прямого эфира. 0800 300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Еще один способ с нами связаться – это обычная почта. Индекс 01001. Киев. Улица Крещатик, 19А. Радиопроекту «Донбасс Реалии». Наш проект вы можете найти в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Все записи нашей программы вы можете найти на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.